Неделя в России. Александр Валиев.
Россиянка, которая неоднократно жаловалась в полицию на мужа-агрессора и не получила помощи, сумела обратиться в ЕСПЧ с жалобой на бездействие правоохранительных органов, миновав российские суды. Юристы, представляющие ее интересы, утверждают, что это прецедент для России. Обычно заявитель должен пройти все судебные этапы, включая апелляцию. Имя гражданки России, которая пожаловалась на бездействие силовиков в Европейский суд, ее юристы из организации «Правовая инициатива» не называют. Она предпочитает сохранять анонимность. О сути дела РФИ рассказала юрист правовой инициативы Ольга Киселева. Ольга, почему ваша доверительница сама не хочет общаться с прессой?
Она продолжает просто с ним жить сейчас, еще в одной квартире. И поэтому это опасно было бы достаточно для нее, если вдруг бы он нашел такую публикацию о том, что она об этом рассказывает средствам массовой информации.
То есть ее супруг не знает, что она жаловалась на него в полицию и даже дошла до ЕСПЧ?
Нет, он знает о том, что она, что были попытки обращения в полицию и вообще привлечь его к ответственности, но и, возможно, он даже знает, что она в Европейский суд обращалась. Но да, про регистрацию жалобы он не знает. Но лучше бы не рисковать. Все-таки в нашем деле главное – это безопасность пострадавшего.
Почему она все еще живет в одной квартире с ним?
Проблема в том, что у них есть долги, в том числе, которые касаются квартиры, поэтому она финансово зависима от бывшего супруга, и ей с тремя детьми тяжело найти постоянную работу. Нет такой быстрой возможности, да, самостоятельно как бы независимость финансовую приобрести, и поэтому пока в таких условиях это единственная ее площадь, даже жилая, где она может проживать с детьми, тем более дети, они привязаны, если можно так выразить, к детскому садику и к школе, поэтому так просто детей не перевести в какое-то другое место. Но за все это время у нее были попытки уйти в кризисный центр, единственная возможность, где можно бесплатно было бы в безопасной какой-то обстановке вместе с детьми находиться, но это опять же только на какое-то время было возможно, потом ей нужно было возвращаться обратно, чтобы дети продолжали получать образование. И если бы она, например, даже съехала в другую квартиру и забрала его детей, то отец бы обратился в полицию с тем, что он имеет право, да, все права на этих детей, и они не в том месте, где они прописаны, поэтому это бы тоже повлекло бы санкции определенные. Развелись они буквально вот в конце июля. Как только она, ну, обретет такую возможность финансовую, она сможет уехать.
Перед тем, как обратиться в полицию, она пыталась собрать какие-то доказательства насильственных действий со стороны мужа?
Во-первых, были какие-то ситуации, когда она хотела в травмпункт зафиксировать эти повреждения, но боялась обращаться в полицию, потому что она боялась, как муж на это отреагирует. Была ситуация, когда она обратилась с заявлением, и даже была проведена какая-то формальная проверка, но экспертиза не была проведена, потому что, когда ей дали это постановление, она пришла к вот эксперту, да, к врачу, и сказал ей эксперт, что он без видимых следов не будет проводить осмотр. И на этом основании было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. Вот. Но что она может сделать, соответственно, если у нее их нет? То есть ее супруг так бил, что следов не оставалось. Насколько я это знаю, он мог, соответственно, бить ее о стену, или потому что на затылке таких, ну, видимых следов не остается. Например, душить. Также в другом эпизоде, например, вот были такие повреждения, на травмпункте были установлены, что ушиб мягкие ткани левой скулы и напряжение шейного отдела позвоночника.
Что именно она хотела от полиции, что ей отвечали?
Она писала в своих заявлениях о том, что там прошу привлечь к ответственности того-то, который там в такое-то время, не знаю, в такой-то день там ударил меня туда-то, ну, и да, с изложением вот того, что происходило в те дни. Ну, это не меньше 8 раз, о которых нам известно. Также есть еще те эпизоды, когда она просто боится голосом, знаете, вызвать полицию, и она пробовала писать сообщение участковому. Естественно, участковый ей сказал, чтобы она обращалась, где звонила в дежурную часть, и ничего, соответственно, невозможно было предпринять, потому что она просто боялась звонить при муже, вызывать полицию голосом. Вот в таких случаях хорошо было бы, как в других странах, опыт вызывать полицию с помощью кодового слова или как-то через приложение. Такие есть вот сервисы. В идеальном мире, да, про который вот я пытаюсь здесь сказать, приехала бы полиция и могла бы выдать такое что-то вроде охранного ордера, который бы запрещал ему приближаться к ней, к детям, то это бы остановило хотя бы на какое-то какое-то время то, что происходит. И дальше, соответственно, в идеальном том же мире состоялось бы расследование и привлечение его к ответственности, которое было бы не как вот про ту статью 6.1.1, которую, в рамках которой мы вот подавали эту жалобу, а если бы это было публичное обвинение, да, в уголовном порядке, чтобы была возможность весомого наказания, а не штрафа там, в 5000 рублей, которые выплачиваются из общего бюджета. Но сейчас в России нет таких средств защиты пострадавших. Даже его не вызывали на опрос и не брали, да, его версию событий, чтобы как-то сравнить, вот, кто говорит правду, а кто нет. А ребенка, да, можно было бы опросить, но это не было сделано. Можно было бы соседей походить поспрашивать на этом этаже, тоже ничего не было сделано.
С чем вы обратились в ЕСПЧ?
Мы обратились с жалобой за то, что власти, да, правоохранительные органы, они предотвратили риска причинения насилия нашей заявительницы, потому что она обратилась в полицию, ей было отказано в возбуждении уголовного дела, и это означало то, что в этот момент власти узнали о том, что этот риск существует, что она является жертвой, что ее в любой момент может дома избивать муж, но они ничего не предприняли для этого, серьезно не восприняли это сообщение, все последующие эпизоды, вот многократные, они все повторялись из-за того, что вот первый раз ничего не было предпринято. Вот эти все вот попытки, скажем так, ее что-то сделать, и неудачные попытки. Мы обо всем этом писали и сказали о том, что даже если предположить, что нужно просить полицию возбуждать дело об административном правонарушении, то это совершенно неэффективное средство правовой защиты, потому что в процессе расследования, даже если оно вот проводится и возбуждается дело, что уже большая редкость. Нет никаких срочных мер защиты пострадавшего, потому что вот она продолжает находиться в одном доме с своим агрессором, просто идет расследование, а что у них там внутри дома происходит, это никого не интересует. И, соответственно, наказание, как я уже говорила, в основном это штраф вот тот самый в размере 5000 рублей, который чаще всего выплачивается из семейного бюджета, из общего, то есть пострадавший сама еще доплачивает за то, что ее унижали и избивали.
А что вы просите у Европейского суда?
Мы просим признать, во-первых, нарушение, да, статьи 3 конвенции, то есть это не предотвращение жестокого обращения со стороны третьего лица. Мы ссылаемся на то, что не было проведено эффективное расследование, потому что так и не был привлечен к ответственности ее супруг. И ссылаемся на то, что вследствие того, что органы, да, правоохранительные так несерьезно относятся к сообщениям, а преступлениях, правонарушениях, это является дискриминацией женщин, которые не могут защитить себя от домашнего насилия.
Тот законопроект о домашнем насилии, который пытается принять российский парламент, мог бы помочь в подобных ситуациях?
К сожалению, нет. В том финальном законопроекте, который был опубликован 29 ноября прошлого года, там проблема начинается с самого определения домашнего насилия. Это неэффективный документ, потому что там домашним насилием называются любые действия, которые не запрещены кодексом административных правонарушений или уголовным кодексом. То есть все виды физического насилия мы однозначно уже вычеркиваем из этого понятия. Вопрос, для чего этот закон тогда? Плюс там недостаточно широко определен круг лиц, там, например, бывшие партнеры не могут быть защищены этим законом, хотя у нас очень много, да, вот таких случаев, когда преследования начинаются, вот там бывший партнер преследует, и вот это все. Это очень важные тоже вещи. Это вопрос вот политической воли в том, что хочет ли наша страна, профильные, скажем так, ведомства, серьезно к этой проблеме относиться, такую большую работу проводить, реформаторскую. Это требует, конечно, и финансовых вложений больших, и человеческих ресурсов, и просветительской какой-то работы, огромной совершенно. Это сложно, но те цифры, статистика та, которые нам коммерческие организации говорят, во время пандемии статистика вот эта подскочившая, и вот столько сообщений о тех женщинах, которые погибли уже от рук, да, своих партнеров там или мужей, мне кажется, что это самый главный аргумент, почему нам нужно двигаться в этом направлении.
Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.